Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио». Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях известный историк, старший преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат исторических наук Марина Юрьевна Клочкова, и мы обсуждаем судьбы ученого монашества Российской империи времен Екатерины II и Александра I. Собственно, насколько я понимаю, святитель Платон кое-что и писал по философии просвещения.
Ну, надо сказать, что он писал скорее богословские работы.
Ну, затрагивавшие такие проблемы.
Да, в основном с философией просвещения он полемизировал в своих проповедях, причем как явно, так и в скрытой форме, в иносказательной форме. Вообще проповеднический дар митрополита Платона был столь силен, что сама Екатерина II говорила о нем, что Платон делает с нами, что хочет. Он хочет, чтобы мы плакали, мы плачем. Он хочет, чтобы мы смеялись, мы смеемся. Он умел настолько доходчиво объяснять какие-то сложные вещи, что это составило славу его как человека, обладающего даром убеждения и даром привлечения к себе.
Ну что ж, мы помним то, что главное дело жизни святителя Платона, личности необыкновенно разносторонней, это все же создание духовных школ. И я думаю, настало время обратиться к другой личности, сверкающим не только отраженным светом духовной школы святителя Платона, но и собственным даром, полученным от Господа Бога. Я имею в виду святителя Евгения Болховитинова, который прямо явно и прочно связан с судьбой как святителя Платона, так и его духовной школы.
Да, действительно, митрополит Евгений Болховитинов был младшим современником митрополита Платона. Он учился в Славяно-Греко-Латинской академии в то время, когда директором там был митрополит Платон. И довольно скоро усвоил вот тот вольный стиль мышления, который позволяет человеку заниматься научным творчеством, который позволяет отойти от того, что давно уже известно, и как-то расширить границы непознанного, отодвинуть их.
То есть, иными словами, человек проникался духом того, что ну, ты выучил то, что было написано до тебя, ты понимаешь, что делали до тебя, ты, в общем, неплохо образован, а теперь давай мысли сам, потому что тебе дается возможность творить как в соответствии с тем, что ты писал, так и в соответствии с тем, что открыто тебе самому, твоему уму, твоей душе. Это, конечно, был великий дар, и дар, который приобретается усилиями наставников чрезвычайно редко. А итак, если я правильно помню, святитель Евгений долгое время был священником-бельцом, несмотря на то, что проходил обучение в академии, и лишь в очень зрелом возрасте обратился в монашество.
Да, действительно, в период обучения в Славяно-Греко-Латинской академии митрополит, будущий митрополит Евгений не принял монашество, несмотря на то, что это уже стало такой неписанной традицией при митрополите Платоне. Он считал, что люди, способные к научному деланию, именно они должны становиться монахами и учеными-монахами.
А у него были планы на семью.
Ну, даже у него было, может быть, и не такие далеко идущие планы. Главное, что он стоял несколько в стороне от всей вот этой основной группы учеников Платона, именно потому, что он был прислан в Славяно-Греко-Латинскую академию с одной единственной целью – научиться там греческому языку и вернуться в Воронежскую семинарию в качестве учителя. Он имел обязанности перед Воронежской семинарией, должен был вернуться туда. И возвратившись, он был просто захвачен водоворотом культурной жизни Воронежа, связанной с изданиями, с театром, с Воронежским Болховитинским кружком.
Но все же судьба повернула его на иноческую стезю, ну, правда, после того, как семьи он лишился.
Да.
Не будем сейчас затрагивать тонкости семейной жизни святителя Евгения. Обратимся к тому, отчего он сделался монахом и какие свершения ждали его на этом пути.
Вообще выход в монашество из вот этого тягостного духовного и душевного состояния, в котором оказался Евгений после потери семьи, свершился не столько по его воле, сколько по желанию священноначалия.
Ну, вдовый священник – это очень сложное положение.
Да, действительно так. Самое главное, что и в Воронеже он уже достиг всего, чего мог достичь человек в его положении. Он был преподавателем богословия в Воронежской семинарии. Ректором он стать бы и не смог, поскольку это было место, которое занимали монашествующие. И каким образом дальше жить ему и существовать, этот вопрос, он долго им размышлялся, и в конце концов он приходит к тому, что принимает приглашение митрополита Петербургского Амвросия Подобедова, приглашающего его преподавать в Александре Невской академии. Евгений принимает монашество. К тому времени он уже написал несколько интересных трудов, один из которых был «История Воронежской земли». И этот первый труд, опубликованный и переиздающийся сейчас многократно, стал как бы основой воронежского краеведения и по сей день не теряет своей актуальности, несмотря на то, что, конечно, многие данные на сегодняшний день уже не так актуальны.
Но это, разумеется, совсем не главный труд жизни святителя Евгения. Насколько я понимаю, славу его как ученого мужа составили работы по истории русской литературы, то есть его словари, связанные с историей писательства и писателей в России.
Да, больше всего известен, конечно, его словарь. Первоначально это был единый словарь светских и духовных писателей, который, собственно, и создавался для того, чтобы показать историю просвещенности российской для читателя, интересующегося просвещением.
Ну вот вы так сказали, и мы не лыком шиты.
Да, приблизительно так и было.
Ну что, в конце концов, это не худший стимул для работы.
Но, тем не менее, начав вот с такого посыла, дальше этот труд превратился в нечто фундаментальное для своего времени по той причине, что Евгений скрупулезно собирал сведения о всех писателях, о которых есть хоть малейшее упоминание самих его, их произведений или упоминание о их жизни и писательском труде, и включал в этот словарь. У него была целая сеть корреспондентов, которая помогал ему справками, но основная рукопись словаря, конечно, была составлена непосредственно митрополитом Евгением, работал над ней много лет и в какой-то период понял, что материала так много, что нужно разделить на две книжки, на словарь светских писателей и словарь духовных писателей.
Когда они были созданы и сколь много раз переиздавались? Что, кстати, популярнее, светские или духовные писатели?
Трудно сказать. Переиздавались оба труда многократно. Первый раз словарь был напечатан в 1817 году, но качество печати не устроило Евгения. И дальше он попытался разделить эти два словаря. Это ему прекрасно удалось. И у них была разная судьба, разные люди их публиковали в разных вариантах. Ну и совсем недавно все эти словари были оцифрованы, и теперь можно
найти их в сети.
Да, в открытом доступе.
Вопрос вот какой. До какой степени эти два словаря пригодились русской культуре? Часто ли их цитировали, часто ли на них ссылались, часто ли они были источником для других, более поздних ученых трудов?
И цитировали, и цитируют сейчас. О некоторых писателях мы узнаем только из словарей митрополита Евгения, поскольку никаких других сведений о них нет. Иногда это бывает точка, с которой начинается изучение творчества того или иного деятеля, и выясняется, что появляются какие-то новые сведения. Но совсем редкие сведения о давно ушедших писателях. Причем митрополит Евгений не столько биографические данные, известные ему, помещал в этот словарь, но и полный перечень всех сочинений, опубликованных и не опубликованных, известных ему.
Ну что ж, это действительно очень серьезная работа. Однако, насколько я помню, святитель Евгений и сам был духовным писателем, причем, опять-таки, вновь приходится произносить это слово, чрезвычайно разностороннее, вплоть до того, что даже писал стихи. И, насколько я понимаю, у вас вот наготове листочек с этими стихами, пускай наши радиослушатели услышат голос святителя Евгения, звучащий через ваши уста.
Мы уже упоминали о митрополите Платона, который гулял со своими студентами по прекрасным садам и размышлял о прекрасном окружающем мире как поводе побогословствовать, пофилософствовать. А вот что писал Евгений профессору Горачанинову из Новгорода. «Я живу попеременно то в Новгороде, то в Хутоне, на охотне в последнем, где роскошная природа живит меня своими красотами». Мой сад не английский, но фруктов воном более. Они сочнее петропольских, растущих по неволе. Театр мой — целый сад. Музыка — птичек хоры. Мой пышный двор — друзей любезных разговоры. Мой эрмитаж — в саду, в сгустившихся кустах. Моя кунсткамера — в снопах и закромах. Вся академия — природа предо мною. В ней лучше учится и сердце, и ум мой.
Ну что ж, я думаю, будет правильно, если поэзия того времени будет сопровождаться музыкой того времени. И сейчас прозвучит отрывок из концертной симфонии си бемоль мажор Дмитрия Степановича Бортнянского. Thank you.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным историком, кандидатом исторических наук, старшим преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Мариной Юрьевной Клочковой обсуждаем труды и дни ученого монашества России в эпоху Екатерины II, Александра I, ну и на святителя Евгения досталось еще правление Николая I. И с моей точки зрения, конечно, стоит поговорить о том, что у святителя Евгения было два призвания. Одно из них ясно. Он был ученый муж, его тянуло к себе книжное знание, он был погружен в сладости винограда словесного, как тогда говорили, всей душой. Однако он же сделался не просто иеромонахом, а архиереем. И с этой точки зрения он был загружен трудами невероятно сильно. Ну вот, что он сам о своем призвании говорил, и что для него здесь было главным, или оно существовало неразрывно?
Вы спросите, какое ж кому собственное звание, и почему узнать, к чему кто призван или призывается, писал он своему воронежскому приятелю, купцу Страхову. Вопрос важен и заслуживает внимательного рассмотрения. Первый, мне кажется, признак звания Божия есть то состояние, в котором мы родимся. Тот, кто меня поставил по породе в каком-нибудь состоянии, предвидел лучше меня, мою пользу из всего состояния, и, будучи всеблаг, не мог меня предопределить на несчастье. И так непростительно выходить из родового состояния самопроизвольно и без вторичного звания Божия. А вторичное звание бывает двоякое, внутреннее и внешнее. Первым Бог зовет тогда, когда Бог одаряет способностью и склонностью, влекущей какому-нибудь преимущественно званию, ибо Бог каждому различные вселяет дарования. Имея к чему-нибудь природную склонность, приприродной еще к тому же и способности, должно, несомненно, верить, что это суть таланты, врученные от Бога. За пренебрежение и неупотребление коих он, конечно, истяжет в день отчета. Дальше он размышляет о том, какое звание для него первое, какое второе, и в итоге выясняется, что те способности, что даны митрополиту Евгению, способности к познанию мира, дар слова, способность к критическому изучению истории, исторических памятников. Это то внутреннее призвание Божие, которое он обязательно должен сохранить, он его не должен потерять. А внешнее призвание – это монашество, которое он выбрал, повинуясь призыву священноначалия. И если это монашество дано ему для его же спасения, то соединение оба двух этих призваний давало вот то самое состояние человека, способного окунуться в научную жизнь не для себя самого, не для развития своего ума, а для реализации своего предназначения, в конце концов, для спасения.
Он монах-просветитель, скажем так. И можно, наверное, совершенно отчетливо сказать, что в личности этого человека монах и ученый сосуществуют мирно, не конфликтуют. Между ними нет четко выраженной разделительной черты. И очевидно, можно сказать то, что святитель Евгений, как вы, дорогие радиослушатели, могли слышать из его слов, совершенно спокойно чувствует себя и в кабинете ученого, и на кафедре проповедника. Проповедник он был знатный, насколько я понимаю, и он говорил не так, как митрополит Платон, но во всяком случае он славился как проповедник-интеллектуал.
Да, в проповеди митрополита Евгения они сохранились, как правило, в библиотечном варианте, то есть их не так много в открытом доступе сейчас, но, познакомившись с ними, мы открываем для себя такой мир церковного интеллектуала, который размышляет обо всем на свете и умеет обо всем, что интересует его слушателя, что интересует его паству, говорить на языке собственных вот каких-то примеров.
Например?
Ну, Любопытно, как говорит митрополит Евгений о чудесах. Он говорит о том, что чудеса, против которых, например, французские энциклопедисты восставали как против суеверий, не имеют ничего удивительного, если понимать их природу, если понимать, что любое чудо – это действие Божие в этом мире. Для Бога ничего невозможного нет.
То есть, иными словами, французские энциклопедисты просто-напросто удаляли Бога из картины мира, а если этого не делать, то ситуация, в общем, выглядит понятно и естественно.
Да, но надо сказать, что и сами французские энциклопедисты, и люди, делающие слишком уж большую ставку на науку, очень многое принимали на веру, и это подмечал Евгений.
Как бы парадоксально это ни звучало, выходит то, что ученый в философской основе своего мировидения и своей работы слишком во многом полагался на утверждения бездоказательные, на аксиоматические какие-то истины, которые никоим образом не были плодом опыта. А получается так, что верующий, тот же ученый, но только он верует в Бога, а ученый неверующий верит в некий закон. Но под законом оснований нет.
Да, действительно. И вот здесь, конечно, очень важно, что разум сам по себе не только не приводил к истинному знанию с точки зрения Евгения, но, естественно, и сам был помрачен страстями, был тем несовершенным инструментом, которым истины достичь было невозможно. И только очищенный аскетической практикой, духовной жизнью, церковным деланием ум мог действительно быть вот тем острым скальпелем в руках скульптора, создающим, отсекающим все ненужное, создающим вот ту какую-то более приближенную к реальности картину. Вообще надо сказать, что для Евгения моральная сторона, нравственная сторона жизни и знания имела огромное значение. Именно это и делало философию объектом его критики. Он не раз утверждал, что философия учит другими жертвовать себе, а религия – собою другим. И именно поэтому религия предпочтительнее для любого человека.
А для какой аудитории был близок митрополит Евгений? Насколько я понимаю, он шел по тому же пути, что и святитель Платон. То есть в чем-то он брал плоды просвещения, во всяком случае, не чуждался философии как таковой, не чуждался положительного идеала получения образования, познания мира и так далее, а в чем-то он противостоял философии просвещения. Но вот в этом противостоянии к кому он обращался? К аудитории церковной или к аудитории светской? К людям, которые удерживают власть в своих руках, или к люду массовому? То есть к тому, кто просто приходил к нему на проповеди.
Поскольку ко времени, когда известны большая часть его проповедей, он уже был правящим архиереем, то на архиерейскую службу собирались лучшие представители города.
А какого города? Вот где он был архиереем, где он произносил архиерейские проповеди?
Ну, собственно, архиереем он был, начиная с Псковской кафедры, а до этого он был викарным епископом Старорусским в Новгороде, после этого в Вологде был епископом, затем в Калуге, потом в Пскове, и конец его жизни связан с Киевской кафедрой, где он уже был митрополитом. Как правило, городское население – это даже кафедральный собор, который включает ограниченное число людей. И представители высшего дворянства провинциального, губернские власти, то есть все те, кто так или иначе мог посоперничать с Евгением в области образованности и начитанности, но, несомненно, не мог с ним никак соперничать в духовном опыте. Они слушали его проповеди, внимали им и очень часто становились его собеседниками. Интересно, например, факт такой долгой переписки и даже поэтической переписки митрополита Евгения Болховитинова с Гавриилом Романовичем Державиным, с которым они познакомились, когда Евгений был на Новгородской кафедре и проживал в Хутонском монастыре, и недалеко от него находилось имение Державина Званка. И Державин приезжал к Евгению, Евгений посещал Званку, и Державин посвятил Евгению два стихотворения «Эхо» одно, и второе «Евгению. Жизнь Званская». И оба этих стихотворения с автографами хранились у самого Евгения, и он отвечал тоже поэтическими строками.
Ну, а если мы говорим не о столь крупных, но все же провинциальных в рамках Российской империи городах, как Псков и Киев, а о Петербурге, о дворце, об Академии наук, о свите государя, о высшем чиновничестве или хотя бы о высокопросвещенном обществе Москвы, до них слово святителя Евгения долетало или нет? И если да, то каким образом на него откликались?
Ну, известно, что во время своего преподавания в Александре Невской академии Евгений проповедовал и довольно часто, и настаивал на том, чтобы проповедовали его воспитанники. И, пожалуй, самая известная проповедь его, которая разошлась довольно крупным тиражом, это было слово, сказанное на день вошествия на престол Николая I. Это слово было проникнуто глубоким чувством, поскольку события, предшествующие вошествию на престол, так или иначе затронули самого Евгения.
Вы имеете в виду мятеж декабристов?
Да, Евгений вместе с митрополитом петербургским Серафимом Глаголевским были посланы Николаем I для увещевания мятежников. Увещевание не принесло тех плодов, которые планировались, которые подразумевались, но страху оба митрополита натерпелись и увидели лицом к лицу, с чем именно столкнулся Петербург и власть того времени.
Увидели оборотную сторону философии просвещения. Да. Ну что ж, надо сказать, что сегодняшний наш выбор, святитель Платон и святитель Евгений, это два светильника, которые, я думаю, еще много поколений будут отдавать свой свет интеллектуальной части монашества России. Две огромные величины, огромные личности, которых не худо бы знать не только внутри церкви, но и за ее пределами, потому что для культуры России начала XIX века не очень понятно, кто большая величина – святитель Евгений или поэт Державин. Во всяком случае, современники, пожалуй, разделились бы во мнениях, если бы мы могли задать им такой вопрос. На этом нам пора завершать нашу передачу. От вашего имени, дорогие радиослушатели, я хотел бы поблагодарить Марину Юрьевну Клочкову, которая была сегодня у нас в гостях. И мне остается сказать лишь спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».